Рош Ашана, Новый год на Валенсии.
Шана,
год. А Роша, Рош означает голова, то есть голова года. И этот праздник очень такой объемный, как несколько в нем таких ступеней. Это на Валенсии мы называем. Потом мы его называем днем рождения первого человека Адама. Он родился. Значит, день сотворения человека. Мы поздравляем все человечество с днем рождения. Желаем всем благополучного, счастливого и сладкого Нового года. Но мы также думаем о том, что нас мы оглядываемся назад и смотрим, что мы не так делали, кого мы обидели, кого мы оскорбили, в чем мы возросли. И Господь нам отвечает, Господь помогает, мы молимся. И у нас как бы, как на экране, возникает за этот год прошедший, если мы помолимся, мы увидим, как на экране все хорошее и не очень, что мы сделали в этом году. И мы должны встретить Новый год, помолиться, и встретить Новый год с радостными мыслями и поздравить всех родных и близких, и свою общину. Сладкого Нового года пожелать. Помотать яблочко в ноги. Господь, благослови каждого, Господь, дай откровение о том, как мы жили этот год, что мы так делали, что мы так, Господь, в чем мы возросли, в чем мы успехи, в чем неудачи, Господь. Благослови нас, щедро и обильно. Помоги нам, Господь, Господь, встретить твой праздник. И придет Новый год, все сядут в общинах, кто дома, и будет встречать Новый год, еврейский Новый год. И это будет большая хала на столе, которая будет халу макать, или яблочко в мед, и будут желать и говорить. Всем сладкого Нового года. Амин.
Интересно, как ты помолился. Это больше на проповедь походило, Зоя.
Извините.
Спасибо, ладно. Боже, мы благодарим Тебя за это служение, в котором мы сегодня находимся. И мы просим Тебя, благослови каждого из нас. Наполни наши сердца Твоим словом, Твоим откровением. Я прошу Тебя, Боже Святой, в преддверии Твоего праздника, Боже, просим у Тебя этот подарок, Боже. Подари нам сегодня Твое Слово, с которым мы должны войти в этот новый 5777 год Божий. Поэтому благослови сегодня, Боже, интернет-соединение каждого из нас, все те, которые будут слушать на сайте, в онлайне. Просто особенно благослови, Боже, в преддверии Твоего 5777 года Божий. Праздника труб. Трубного звука, Боже. И пусть этот трубный звук сегодня в Твоем слове прозвучит так, чтобы это слово не прошло мимо. И помогло нам состояться, Боже, как Твоим Божьим детям. Аминь. Итак, мы с вами двигаемся в главу Ницавим. Но перед тем, как двинуться в главу Ницавим, я бы хотел с вами поговорить об такой интересной вещи, как сверхъестественные вещи, чудеса и знамения. То есть, есть вещи, которые явные, то есть, это законы природы, которые мы, в общем-то, знаем, знает это тоже наука, и есть моменты, когда Бог действует сверх законов природы. И вот то, что называется сверх законов природы, вот это мы называем чудом, то есть сверхъестественными какими-то вещами. И я хотел бы вот в конце этого нашего 5776 года как бы подвести такой итог. А что же действительно называется чудом? Является ли чудом то, что я утром проснулся, и моя душа вернулась ко мне? Что я глотнул воздух, что я снова живу, что я снова двигаюсь, мой мозг работает, мои руки двигаются, я живу. И это естественные вещи. А есть вещи чудо, то есть человек, допустим, не ходил, и был на инвалидной коляске. Вдруг встал и пошел. Помните, как Петр прошел и сказал: «Золото и серебра не имею, но что имею, во имя Иешуа Мессии, встань и ходи». Тот встал, ходил, бегал по храму, провозглашал великую славу Божию. Я представляю, как люди, которые его видели на протяжении многих десятков лет, каждый раз, когда они ходили в храм, они видели этого человека, который сидел, который многие были парализованы с детства, и он, в общем-то, не мог делать никакой работы, и поэтому ему приходилось просто-напросто просить подаяния там, у входа, в великий храм Божий, там, где течет жизнь. Понятное дело, ему давали, но его там все знали. И вдруг он влетает в храм, начинает танцевать, кричать, и его эмоции настолько переполнены, что, скорее всего, даже Коэн его остановить там не мог. Потому что это чудо, которое произошло в его жизни. Так вот, у меня к вам вопрос. Что же на самом деле, как вы считаете, является чудом, а что не является чудом в нашей жизни? И мы начнем опять же с Филоны, которая, я думаю, уже вернулась к своему компьютеру. Раз, два, три, четыре, пять. Тогда Зоя не вернулась.
Да, это я пока дойду до своего микрофона. У меня тут телефон тормозит чуть-чуть, поэтому я с опозданием.
Так у нас нет времени опаздывать. Ваше мнение? Что такое чудо?
Что такое чудо? Это то, чего мы не можем увидеть глазами. Я не знаю. Это что-то такое сверхъестественное.
Хорошо, давайте на тогда наводящий вопрос. Вы обратили внимание, сразу после 28 главы «Благословения и проклятий» мы говорим с вами о том, что же такое чудо. Намек на тонкие обстоятельства. Пожалуйста. Нам надо разобраться, что такое чудо.
Я даже не понимаю, в какую сторону клоните. Как к этому вопросу подойти даже?
Как понимаете, а что здесь такого? Чудо есть чудо. Вот сталкиваешься с чем-то и говоришь: это же было чудо. Допустим.
Как определить чудо?
Шестидневная война в Израиле. Многие говорят, это было чудо.
Это то, что ты увидишь, когда поверишь.
Чудо — это то, что ты увидишь, когда поверишь, да? Хорошо. Зоечка, что такое чудо?
Вы когда начали говорить, вы мне просто напомнили молитву. Когда прям просыпался, мы говорим: Господи, молитву, Господь, я благодарю тебя за то, что ты возвратил душу мою мне, моим родным и близким, по милости твоей, ибо велико твое доверие ко мне, для того, чтобы мы могли увидеть сияние сегодняшнего дня. Это, конечно, поистине чудо. И чудес очень много в Библии, очень много. За каждой страницей что-то можно взять чудесное.
Это мы с вами в прошлый раз говорили. Я спрашивал вас, какое вы чудо знаете. Сегодня я хочу от вас услышать определение слова «чудо».
А я думала просто перечислить, какие чудеса.
Еще один намек. Смотрите, есть следствие, есть причины. Га, до вас добрались.
Я так думаю, что все, что происходит вопреки законам природы, земным законам, это и есть то, что делает Бог.
Вопреки.
То, что не подвластно человеческому уму, то, что непонятно нашему вообще, не подвластно нашему пониманию.
Хорошо. Это чудо. Тогда смотрите, тогда так пойдем. Законы природы – это чудо или не чудо? И вообще, смотрите, есть четкое понимание такое у многих людей, и я думаю, что оно неправильное, что законы природы – это то, что Бог как бы открыл человеку, а то, что Он не открыл человеку, это вот как раз и то, что мы называем чудом. То, что мы не знаем. А то, что мы знаем, мы считаем естественным процессом. Например, поле. Что в самом начале делают с полем? Его вспахивают. Для того, чтобы она как бы, земля была бы приготовлена. Да? Затем сеют. Затем поливают и ухаживают. И потом мы получаем урожай. То есть идет подготовка земли. Затем для того, чтобы вот это чудо, или, ну, мы у любого человека можем спросить, почему в таком случае появляется вообще урожай? Урожай появляется, потому что это всегда так. Мы знаем, что надо спахать землю, потом посеять семя. Но теперь смотрите, ведь семя, которое мы ложим в землю, сеем в землю, ведь оно умирает. Все со мной согласны? Ручкой помашите. Все согласны? Оля, ты согласна?
Да.
Семя умирает. Да. Что там интересного ты там нашла?
Ничего.
Ничего. Смотрите, семя умирает, но потом каким-то способом оно таки все-таки воскресает и дает плод. Но где вы видели, чтобы человек умер, его похоронили, наполовину разложившееся тело, вдруг раз, и из него несколько тел выскочило. Алла, так что ж такое чудо?
Ну, если человек умирает, и посадишь дерево, оно тоже очень хорошо растет.
Не, вы извините, мы с вами привыкли к тому, что если огурцы сажаешь, помидоры не растут. Огурцы и растут.
Ну, да. Но если сажать дерево возле могилы, то дерево будет расти хорошо.
Да, пусть.
Это тоже, собственно говоря.
А почему?
Потому что много, потому что выделяется много вещества, там каких-то полезных веществ выделяется. И больше, чем нужно. И растет хорошо. И любое животное, если его похоронишь, а потом посадишь возле него что-то, оно тоже будет расти.
Смотрите, мы не просто так с вами об этом говорим. Я сейчас вам показал две вещи, смотрите. Одна почему-то умирает и снова воскресает и рождается, а человек не умирает и не воскресает, и мы привыкли к этому, это нормально. Правда? Но если человек вдруг воскреснет, это сразу мы говорим чудо. Правильно? Чудо.
Ну, правильно.
Но на самом деле, смотрите, что семя, оно же умерло. Потом воскресло и дало свой плод. Девора, так что же такое чудо?
Я думаю, что вообще в нашей жизни вот даже человек, он уже сам по себе чудо. Потому что из чего он создан, как он мыслит, как он поступает, как он видит, каждый по-разному, это уже чудо. Вот я считаю, что сам человек это чудо больше, это 100%. Потому что насколько, ну, ничего даже вот такого не похожего даже нету. И даже сколько пытаются вот сделать что-то похожее, там роботов каких-то, там какую-то программу им вставляют, чтобы они как-то двигали что-то, это самое. Я думаю, что Бог создал вот человека, и это вот самое большое чудо вообще, ну, на Земле, что вот жили на Земле, это вот для меня самое большое чудо.
Вы понимаете, дорогие, куда, к чему я все это клоню? Смотрите. Вообще между чудом и каким-то естественным порядком вещей нет никакой разницы. Все является чудом. Все происходящее в этом мире не имеет никакой иной причины, кроме, смотрите, его желания, желания Творца, благословенно. Смотрите, его желание превращается у нас здесь в чудо. И нам крайне важно знать Его желание и жить по Его желанию. Понятное дело, что мы с вами находимся сейчас в Торе, и мы читаем с вами, начнем сегодня читать главу Ницаим, но мы закончили с вами благословение и проклятие. Почему Моше так много уделяет времени проклятию? На этот вопрос ответит глава Ницаим. Что же у него на сердце? Вы знаете, что вот этот момент, когда он читает все вот эти вещи, это последний день его жизни. И он знает это. Вы знаете, не каждый человек знает, когда он умрет. Может чувствовать, может предчувствовать. Но вот он знает, это последний его день, все. Завтра он поднимется на гору, и больше его не будет. То есть он поднимется, там дальше мы не знаем, как все это происходит. Мы знаем, что он потом возвращался с Авраамом, Исхаком и Яковом, там, и он с Иешуа встречался и прочее. Это все супердуховные вещи. Но концентрация Моше на том, это мой народ. Я так его люблю. С одной стороны, он же сам говорит в первой главе Второзакония, он говорит о том, что из-за вас я не вошел. А вот коли из-за вас не вошел, так и делайте, что хотите. Чтобы у вас там это. Так нет же. Он так переживает за них, так болеет за них. И он говорит, слушайте, ребята, я хочу предупредить определенные вещи, которые я знаю, что они будут. А какие вещи будут? А мы с вами знаем, что когда перейдут Иордан, и будет первая же схватка, то там будет сказано через Господа, чтобы ничего заклятого не брали. Найдется один товарищ, который прихватит импортный плащ, накидку какую-то вавилонскую, кусочек золота, кусочек серебра, принесет к себе в палатку, положит ее там, закопает, и никто об этом ничего не знал. Но проблем сразу стало куча, люди гибнуть начали. И это будет наша глава Ницаим. Почему я вам об этом говорю? Потому что для того, чтобы понять 28 главу, которую мы с вами прочитали, а я считаю, это сильное предупреждение от Творца. Нет, даже не так скажу. Это сильное предупреждение от любящего сердца Моше для своего народа. То есть мы видим, насколько ему собственно вообще все равно его жизнь. Его интересует только народ. Ну, хорошо, закончил и закончил. Хорошо, не попал, не попал, из-за вас не попал. Опять же, это не упрек. Но основная его задача, я знаю, что будут вот эти проблемы, и я хочу их остановить, предотвратить. То есть, вы, ребята, думаете, что так-сяк, ничего подобного. Вот смотрите, что будет. То есть, я хочу предотвратить эти вещи. Не думайте, что ты как бы отвечаешь только за себя. Ты не отвечаешь только за себя. А ты отвечаешь за весь народ. А весь народ отвечает за тебя. Итак, глава Ницаим. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте, чтобы вам иметь успех во всем, что вы не будете делать. Во все, все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стану твоем, от секущего дрова твои, до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего, в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом. То есть заключается второй завет. Еще один завет был. А теперь заключается другой завет, после всего того. То есть, есть что-то важное и очень серьезное, когда они переступают эту реку Иордан. За Иорданом все начинается другое. Спрос другой. Кстати, есть мидраши, которые говорят, что этот товарищ, который прихватил этот импортный плащ, там золотишко, серебро, вот это все заклятое, да, он и раньше это делал. Но раньше ничего не происходило. А как только они перешли Иордан, сразу начались проблемы. То есть здесь начинает происходить что-то особенное. И вот это слово «стоите», вы понимаете, «стоите». Вы же не просто так пришли здесь, кто лежит, а вы стоите. То есть обычно когда встают? Встают, когда что-то серьезное происходит. Помните, наш советский суд самый гуманный и самый какой там вообще, все забыл я это уже, да? Но встать суд идет. Почему? Потому что принимается какое-то серьезное решение. Сейчас будет озвучен приговор. Ведь все собрались, потому что кто-то был за то, чтобы этого человека отпустили, а кто-то наоборот, чтобы его отказали. И вот наступает вот этот самый удивительный момент, смотрите. И вот он этот, вы все стоите. Это ж стоят больше 3 миллионов человек. Вы все стоите. Имеется в виду, что вы все один единый организм. Вы все стоите здесь. Мы сейчас стоим в преддверии праздника Рош ха-Шана. Есть там определенные мицвоты или заповеди, в которых каждый человек, который хочет иметь благословение, должен услышать трубный зов шафара. Даже есть место такое в Писании, из Тегелим, в котором написано: «Блажен народ, знающий и слышащий звук своего Машиаха». Вы представляете, насколько... Это ж какое благословение оказывается. Но вы все стоите. А где вы все стоите? Один там стоит, другой там стоит. Один там стоит, другой там стоит. Нет, вы все вместе стоите. Вы все один единый организм. Вы все стоите и будете слушать этот голос шафара. Для чего? Для того, чтобы потом принять решение. 7-й месяц. Голова года. Извините меня, за все тело отвечает кто? Если ноги куда-то пошли, так кто же им голова сказала? Если руку или палец куда не туда сунули, там, в электрическую розетку, или еще куда-то ее отрубило, так тому, опять же, голова виновата. Во всем всегда принимает решение и дает команду голова. У нас есть голова года, Рош – это голова, Рош ха-Шана. А Шана – это год. Рош. Поэтому вот эта голова, 7-й месяц, в который мы входим, оно имеет огромное значение. Вы все стоите. А где стоите? Так где стоите? Стоите в своем собрании. Стоите в своем теле. И только там вы можете услышать, это же огромная мицва, которая означает, что только там ты можешь услышать этот звук. Ведь оттуда начинает старт всех этих праздников. Ведь оттуда начинаются 10 дней, которые называются дни трепета. Откуда они начинаются? Они начинаются оттуда, где ты стоишь. Вы все здесь стоите. Это один единый организм. Сегодня слышал такую фразу. Что такое человек? И несет ли ответственность человек за всех, или несет человек ответственность только за себя? И ответ был такой. Смотрите, все люди на земле – это одна душа. Она просто находится в разных телах. Поэтому самая главная заповедь Торы – возлюби ближнего своего, как самого себя. Круче заповеди нету. Но она и самая сложная. Как можно любить? Иешуа говорит, хорошо тебе любить того, кто любит тебя. А вот попробуй полюби того, кто не любит тебя. Как же полюбить? Но ведь мы, находясь в семье, братья, сестры, наши родители, наши дети и так далее, независимо от того, делаем мы больно друг другу или нет, мы все равно любим друг друга. Почему? Потому что мы одна семья. У нас одна мать, один отец, и нас связывают кровные. И дай Бог, чтобы еще и духовные связи. Так вот, Тора говорит о том, что все люди на земле – это один человек. Это один Адам. Но просто душа эта, она частичками своими как бы раздроблена, да, на миллиарды, и она разбросана на всех людей на земле. Поэтому так важно, чтобы мы любили ближнего. А как ты будешь любить того ближнего, если ты его даже не знаешь, если этот ближний так далеко от тебя? Ближний тот, кто рядышком. Вы все стоите, начинается глава Ницаим. Вы все сегодня стоите пред лицом Ашем. Вы стоите пред лицом Творца. А в оригинале там стоит не Господа, а Элохим. Вы все стоите перед лицом Элохим. А Элохим чаще всего это, ну, грубо говоря, шеф, начальник. Это может быть ангел, это могут быть законы природы, это может быть сам и Моше, если он, ну, до такого уровня дошел. Так вот, смотрите, вы все стоите, практически он говорит, пред лицом моим. Вы один народ, один человек. И все вы. И дальше он перечисляет, кто же там стоит. Все вы сегодня стоите пред лицом Бога вашего. Начальники колен ваших, то есть начальство стоит, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. И дальше. Дети ваши, жены ваши, пришельцы ваши, находящиеся в стане твоем, в твоем собрании, от секущего дрова твоей до черпающего воду. То есть поголовно все, независимо от того, какого духовного уровня он состоит. Вы все стоите. А чего тут стоите? А чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Опа! Оказывается, все вы стоите, чтобы обновить завет с Господом. А где я могу обновить этот завет с Господом? Получается, Рош ха-Шана, начало Нового года, это время, когда обновляется завет с Творцом. Это не просто новолетие. Понятно, это Новый год, следующий год, с новым счастьем, с новым миром, что мы желаем друг другу всего хорошего в следующем новом году. И все старое, плохое, которое что осталось, пусть оно останется там, в нашей истории, и мы будем делать из этого вывод. А все новое, все хорошее пусть будет с нами. Но все зависит от того, вступаешь ты в завет с Творцом, обновляешь ты этот завет или нет. Условия одни. Трубный звук шафара. Оказывается, трубный звук шафара объявляет о том, что начинается новое время, в которое ты должен снова войти с ним в завет. А может быть, ты вообще с ним еще в этот завет не входил. Смотрите, вы все стоите. Это один единый организм. И вот этот один единый организм, когда ты внутри него находишься, то ты вступаешь в этот завет. Сам по себе человек, понятное дело, что может как-то шлифовать свой характер. Безусловно, может. Гораздо сложнее, конечно. Легче все-таки его делать в собрании, в общине. Можно это все-таки делать. Но вопросы святости человек исполнять без общины не может. Вы все стоите где? Если есть заповедь почитай день субботний и священное собрание, значит, это где-то какая-то твоя семья, в которую ты входишь. И только тогда, там ты можешь исполнять эту заповедь. Это же не просто выходной. Это же священное собрание. Это трубный звук. Оно должно быть там, где стоит твой народ. Оно должно стоять там, где стоят твои единоверцы, в которыми вы все вместе вступаете и обновляете этот завет. И читаем дальше. Чтобы сделать тебя сегодня его народом. Вот для чего, оказывается, это все делается. И ему быть тебе Богом. Чтобы он мог благословлять тебя. Потому что ты его народ или не его народ. Это же твой выбор. Вы поймите, что Бог никогда в истории Израиля и вообще в истории человечества еще никогда никому не навязывался. Выбор всегда был за человека. Он либо выбирает его своим Богом, и он становится, говорят, Божье дитя. Божье дитя, да. Это уже тот, кто выбрал его своим Богом. А если он выбрал его своим Богом, значит, он стал частью того народа, который выбрал Господь. Дабы сделать тебя сегодня его народом. Сегодня, слышите? Сегодня это означает сегодня. Вот сегодня, сейчас. Трубит шофар. И Бог говорит, чтобы сделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе, и как поклялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову. Не с вами только одними я поставил сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь, с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. То есть нас с вами так еще не было. Но еще и не было и тех, которые умерли в пустыне. Еще и не было тех, нету тех, которые не дошли. Еще нет, которые еще на пути. Есть время еще, и они находятся на пути. Но сегодня разговор. Ты хочешь вступить с Богом в завет? Обновить свой завет? Ведь уже один завет был на горе Синай. Это второй. Теперь, перейдя Иордан, помните, мы с вами говорили, что все, что происходило в пустыне, это было время теории, когда люди учили. Теперь те все умерли, и Моше прекрасно понимал, что с теми говорить не о чем было. Они не в состоянии были вместить себя. То есть это было поколение. Слишком рано вышли из Египта. Они не в состоянии были принять. А вот вы уже в состоянии. То есть вы уже подготовлены. То есть есть люди. Помните, мы с вами сказали, земля сначала спахивается, потом сеется, потом за ней ухаживает, поливает, убирает сорняки, и она сама, земля сама уже начинает взращивать. То есть Бог словом своим дал ей такую силу и возможность земли, для того, чтобы она сама уже дальше взращивала. Женщина точно так же получает семя, но Бог благословляет это семя и благословляет чрево. И тогда чрево начинает вырабатывать новую жизнь. Из нее вырастает новая жизнь. Так женщина рожает. Так земля рожает. Так все действует. То есть на самом деле-то это, конечно, чудо. Мы уже с вами говорили, что чудо, в принципе, это все. Все законы природы, которые есть. Мы просто к ним привыкли. Мы привыкли, что это работает так и дело с концом. А вот то, к чему мы не привыкли, и то, что не происходит каждый раз, так то для нас чудо. Так вот, смотрите, Господь говорит, я хочу, чтобы вы вошли со мной в завет, и чтобы вы стали моим народом. Для чего? Для того, чтобы я мог являть чудеса в вашей жизни. Для того, чтобы мог я делать сверхъестественные вещи в вашей жизни. Потому что вся Библия полна сверхъестественных вещей. Вся Библия полна этих чудес и знамений. Вся наша жизнь полна чудес и знамений. Каждый наш шаг, каждое наше дыхание. Кругом сплошные чудеса. Но есть чудеса, к которым мы привыкли. А есть чудеса, к которым мы не привыкли. И извините, тут кто-то что-то написал. Я хотел посмотреть. А есть чудеса, которыми мы не встречаемся в своей жизни. Это тот же самый пример, помните, да? Семя, которое сеется в землю, оно умирает и после своей смерти воскресает и дает новые плоды. И тогда появляется хлеб и все остальное. Семя умирает и рождается. А человек, его... Он умер, время его закончили, его похоронили, и он почему-то не воскресает. И от него, после того, как он разложился, не появляется новый человек. Но что-то в духовном мире происходит. То, чего мы не знаем. Иешуа умер и воскрес. И для всех это какой-то нонсенс. Это чудо. Это Да, это чудо. Чудо. И то, что семя там, в земле, умирает и снова рождается. Бог практически через природу показывает, что нет ничего невозможного Творцу, Его желанию. Он отдает Своего Сына для чего? Для того, чтобы мы имели возможность увидеть, вау, оказывается, Тору исполнить можно. Ишуа в 5 главе от Матфея говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Ибо пока небо и земля стоит, а небо и земля до сих пор стоит, они свидетели, говорит Господь Моше, они свидетели, что ни одна йота не выйдет из Писания. И Ишуа это подтверждает и говорит, смотрите, вот небо и земля стоят, все, ни одна йота не выйдет из Торы. Ибо кто так научит, просто малейшим наречется, что как бы это Старый Завет. А кто научит правильно, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть он как бы говорит о будущем. Но самое важное, воскрес ведь. И мы привыкли к этой фразе, что он воскрес. И нормально это уже воспринимаем. Но Иешуа воскрес, да? 3 дня был там, в преисподней. На 3-й день воскрес, пришел к своим ученикам, и мы в естественном состоянии все это рассказываем. Кто-то это вообще не принимает, как это он мог быть воскреснуть? Кто-то верит, что да, Иисус Христос, наш Бог и так далее, когда доходит до дела, а ты веришь, что Он воскрес? Да, верю. А на самом деле, мало кто верит, потому что мы не привыкли к этим вещам. Это чудо, которое сотворил Господь. Он умер и воскрес. И показал нам, что и это естественно и возможно. И из него одного, как из доброе семя, теперь появляется сотни тысяч миллионов его последователей, которые начали с еврейского народа и продолжаются сегодня в различных церквях. Но пришло время заключить новый завет. Даже не новый завет, это неправильное слово, а обновленный завет, обновить этот завет. То есть тот завет, который я заключил с вами, с отцами вашими, тот завет вы нарушили. Кто нарушил? Отцы, с которыми вместе вышли из Египта. А вот теперь с вами я сегодня говорю, давайте, ребята, обновим завет. Но должна прозвучить труба. И эта труба должна обновить и приготовить нас. То есть труба зовет к чему-то. Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет сегодня с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли. То есть вы же видели все эти чудеса, и видели мерзости их, и кумиры их, и деревянные, и каменные, и серебряные, и золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Он знает, что эти вещи могут быть, и они будут, поэтому он заранее как бы ставит табу для этого. Он говорит, хочу предотвратить эти страшные события. Такого человека, который услышал слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый с голодным. Вы поняли, в чем суть? То есть человек, который пренебрегает обновлением завета, человек, который не хочет быть Господом, он говорит, да я буду жить вот как я понимаю. Тогда написано, пропадет таким образом сытый вместе с голодным. То есть пропадет не только он, пропадет еще кто-то. Так кто же? Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и пойдет на него все проклятие, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанное в всей книге закона. И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, и увидев поражение земли сей и болезни, которые изнурит ее Господь, сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы. И мы знаем по истории Израиля, что на протяжении 2000 лет эта земля не рожала, пока этот народ не вернулся туда. Не приходит на ней никакой травы, как бы истребление Содомы и Гоморры, Адмы и Севиломы, которые не спроверг Господь во гневе своем и ярости своей. И скажут все народы, за что это Господь так поступил с сей землей? Какая великая ярость гнева его? И скажут, ага, за то, что они оставили завет Бога отцов своих, который поставил с ними, когда вывел их из земли египетской. Видите, все время вот это посыл идет в Египет. Посыл идет в Египет. Мы прошлое служение с вами говорили об этом, что Египет это место такое, где вся их культура и все их цели и устремления были, как построить крутую могилу. То есть вот эти все пирамиды. Пирамиды Хеопса, такого, такого, такого. И все эти цари, один круче другого, пытались построить себе могилу, в которой якобы там, вот после его вот этой загробной жизни, он-то будет жить хорошо и прекрасно. А Тора нам говорит, стоп, ребята. Куда вы все время смотрите на какую-то загробную жизнь? Вы что, не понимаете, что Бог сотворил эту землю не для того, чтобы вы тут страдали и мучились, и чтобы вы думали, что там ждет вас впереди, а чтобы вы жили на этой земле, радовались и процветали. А для этого, ну, есть условия, есть благословение, есть проклятие. Ведь благословение – это когда промышленность, политика, экономика, законы брака и семьи, культура пищи и так далее. Ведь они все работают на процветание человека здесь, на земле. Ведь благословение – это процветание. Сегодня ислам врывается в Европу, в блудницу эту Европу, и сокрушает ее еще, я не знаю, сколько тут, может, десяток лет, может, чуть поменьше, может, чуть побольше. И от этой Европы ничего не останет, она исламской станет. Но что может предложить ислам? Ведь они нищие. Они развалили всю свою землю и всю свою страну. Ведь если мы говорим о 28 главе Второзакония, то там говорится о благословении во всех отраслях промышленности, во всех отраслях жизни, детализируется все буквально. А если мы посмотрим на арабские страны, мы увидим только одно, что там война, разруха, голод, нищета и так далее, и так далее, и тому подобное. А если кто и есть там богатый, так несколько товарищей шейхов, которые имеют просто-напросто нефть, то есть природные ресурсы. И только через это становятся богатыми. А если завтра, допустим, уже сегодня многие говорят, и уже готовы технологии для выпуска автомобилей, электромобилей, на солнечных батареях, они, в принципе, уже давно готовы. Просто некоторые товарищи тормозят все это дело только потому, что у них прибыль кончится. Допустим, наша великая Россия, она же, в принципе, живет только на нефти. Описание говорит, что вы будете благословенными, то есть вы будете вырабатывать новые технологии, заводы, фабрики ваши, учреждения, в которых будут учиться ваши дети, институты и так далее, будет полным благословением. Это страна, которая будет процветать. Не потому, что там есть какие-то природные ресурсы, а потому, что Бог будет благословлять. То есть многие говорят, что же я не спасусь тогда, если я закон буду исполнять. Вообще о другом идет разговор. Почему все сразу думают о какой-то загробной жизни? Ведь это все сделано для того, чтобы ты выбрал благословение или проклятие, жизнь или смерть. Так выбери жизнь, выбери благословение, чтобы жить здесь, в благословении на земле. Будь счастлив, пусть жизнь течет внутри тебя, но помни, что ты отвечаешь не только за себя. Вот тут вот Моше как раз и делает ударение. Хорошо, ты не хочешь жить нормально. И ты считаешь, что ты можешь жить без благословения очень даже богато и очень счастливо. Скажут все народы, за что Господь, да, Бог так поступил с всей землей, какая великая ярость его. И скажут, за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, которых он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской. А у меня к вам вопрос. Что ж там все 100% евреев, которые жили в то время, оставили завет отцов своих? Да абсурд полный. Там было столько верующих, истинно верующих людей, которые дорожили и прекрасно понимали и жили это. И никакого завета с Богом они не нарушали. В чем же завет? Почему тогда весь народ изгнали из Эрец Исраэль? Почему весь народ тогда отвечал? А это означает, что каждый человек, любой, Моше говорит, слушайте, если вы думаете, что моя хата с краю, то это совсем не так. Нарушаешь ты, но ты вносишь это проклятие не только в свою жизнь, но ты его вносишь в свой собственный организм. В пальчик ввести яд, и он по крови разнесет ее по всему организму. Вот вам и все. Точно так же проклятие. Ты открыл двери не только для себя, для всей своей семьи, для всего своего народа, для всего своего собрания. Поэтому мы должны прекрасно вот эти вещи понимать. Дальше Моше учит вообще потрясающим вещам. И пошли, и стали служить иным богам, и поклонялись им богам, которых они не знали, и он не назначал им. И возгорелся гнев Господа на землю сию, то есть не только на народ. Теперь, смотрите, земля перестала рожать. И навел он на нее все проклятия, написанные в всей книге. И извергнул Господь их из земли в гневе и ярости, в великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим, где мы сегодня все находимся, разбросанный по всему лицу земли. Теперь смотрите, и последний стих, ключевой. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Сокрытое, то есть тайное. Помните, мы с вами говорили, что когда мы 27 главу разбирались, когда Моше говорил, проклят, вот если ты проклят тот, который, допустим, не почитает отца и мать. И все скажите, что? Все говорят, амен. Знаете что? И мы говорили с вами, что же объединяет все их? Проклят тот, который ложится со скотом, как с мужчиной и так далее. Проклят такой, проклят такой. И мы с вами сделали вывод такой. Эти все вещи делались тайно. Они сокрыты. И там, внутри семьи. Есть вещи, помните, мы сегодня говорили за человека, когда перешли Иордан. Он потихонечку, тайно сказали, все проклятое, все заклятое, ничего не брать. А он таки все-таки взял импортный плащик. Кусочек золота, кусочек серебра. И закопал у себя в палатке. И никто не знал. Ни один человек не знал, кроме него. Это было тайное. Но вы обратили внимание, что Господь через пророков сказал. Знаете, почему сегодня на этой войне так много народу погибло? Потому что ж я вам сказал не брать, а вы берете. А еще Бен-Нун говорит, как же так? Да кто же брал-то? Никто не брал, Господи. Он говорит, брал, иди разберись. Ишуа Бен-Нун приходит туда и начинает разбираться с народом. С Божьей помощью разобрались, и тайное стало открытым, явным. Пошли к нему в палатку, подкопали землю и нашли эту вещь. Дальше с ним, конечно, разбирались. Но смотрите, все сокрытое Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. Но здесь есть интересная вещь. Здесь стоят точки в оригинале. И несколько точек. Вообще-то несколько точек, допустим, в русском языке или в других, означает, что незаконченность фразы. Что за этой фразой что-то стоит. Мы как бы прочитали начало и дальше понимаем, что там. Мы экономим место, бумагу, чернила и так далее и тому подобное. И так все понятно, что там дальше будет. В данном случае эти точечки имеют другое значение. Первое значение, что вот все вы, абсолютно все, один единый организм, и когда что-то происходит тайное, но мы же не знаем, но поражение таки все-таки приходит. Так вот, первая мысль такая, что за тайное мы как бы не отвечаем. Но мы же не знаем, откуда мы знаем, кто что сделал. Я что, следователь, что ли, что за каждым ходить и следить, как он живет, как он делает и прочее. Да я и не должен это делать. Я пастырь, я должен учить. Когда люди спрашивают, как делать, я должен научить. Я должен показать, дать какие-то примеры, дать какие-то упражнения, что если у человека не получается, чтобы он таки все-таки смог потом это победить. Моя задача вот такая вот. А здесь Писание говорит, а как же быть с тайным вот этим всем? А тайное принадлежит Господу. А все явное принадлежит вам. То есть все, что явное вы видите в своих общинах, это вы и должны с этим делом разобраться. А со всем тайным разберусь я, говорит Господь. Так вот это многоточие означает, первая часть, да, Господь разберется со всем тайным. А со всем явным должны разобраться вы, потому что это будет поражение на вас, на всех. То есть, если мы видим, что в наших общинах появляются какие-то проблемы, серьезные проблемы, какая-то цепная реакция, один за другим вдруг начинает бунтовать, непонятно почему. Сразу могу вам сказать, что это началось только потому, что мы где-то закрыли глаза на что-то. Ну так подумали, думаем, ну что мы его будем обличать? И так мало народу в общине. Сейчас с этим поговорим, этот уйдет и за собой еще кого-то уведет. Так вот смотрите, вот эта беда, если мы промолчали, она приводит к тому, что наступает цепная реакция и разваливается вообще все. Ты не удержишь потом это. Это невозможно будет удержать. Реакция пошла. Реакция проклятия начинает поражать. Ты должен остановить. Точно так же, как врач останавливает какое-то заражение крови там, или еще что-то. Отрезает иногда руку, ногу там, или еще что-то. Или есть момент еще, когда можно как-то спасти. В самом начале всегда легче. А теперь смотрите. Вторая часть. Более высокого уровня. На которой Господь, на которой Моше хочет вывести народ. Теперь он говорит, вот эти вот точечки означают то, что все, за все тайное ты тоже в ответе. Ух ты, а это как? А вот так. Все тайное, которое происходит у тебя в общине, ты тоже в ответе. Но это уже другой уровень. Другой уровень ответственности, и другой уровень служения, и другой уровень отношений с Творцом. Как преодолеть препятствия? Как преодолеть какие-то вещи, которые нас в жизни поражают? Смотрите, мы можем посмотреть на библейские истории. Допустим, Сара долгое время не рожала. Помните, да? То есть история говорит, что когда они уже жили на земле Канаана, где-то 25 лет. А вообще мы знаем, что практически 90 лет она ждала. Теперь, Ривка, 20 лет ждет. Хана, помните, Анна в синодальном переводе, ждет тоже там много лет. И только после этого, а после чего? После того, как они принимают правильное решение для того, чтобы должен человек пройти через какие-то испытания. И чем круче эти испытания будут, тем быстрее он выйдет на поверхность. Смотрите, что делает Сара, например. Она берет и сама приводит в свой собственный дом себе соперницу. И эта соперница, естественно, начинает делать, что она должна. Да вы думаете, Сара этого не знала? Если появляется двое, то из них одна будет любимая, другая нелюбимая. Вы помните, как Лея и Рахель? Лея рожает, а Рахель не рожает. И Рахель говорит уже Якову, слушай, либо я рожаю, либо я умру. Сделай что-нибудь. Он говорит, что я, Бог тебе, что ли? Если Бог не дает тебе, вы обратили внимание фразу? Если Бог не дает тебе детей, что я-то могу сделать? Знаете, на что намек? А намек всегда такой, что у тебя, девочка, что-то не в порядке. Видна грешна ты, что Бог не дает тебе детей. Конечно же, конфликт в таком случае. Рахель вообще не ожидала такой от Якова услышать. Он всю жизнь ее любил. Он и Лею тоже любил. Ведь, в принципе, все вот эти вот и Рахель, и Лея что делают? Они делают то же самое, что делает Сара. Они берут каждый по своей служанке и дают Якову. Для чего? Для того, чтобы преодолеть какие-то препятствия. Потому что появятся дети, потому что появится соперница, через которую ты должен пройти через это. То есть ты сам создаешь эти испытания себе, и когда ты проходишь через них, то эти проблемы тебя уже не касаются. А они уже не создают никаких проблем тебе. То есть, когда ты их победил уже. И как только Сара победила свою соперницу Агарь, ее уже больше ничего не волновало. То есть, она ее взяла, просто-напросто удалила, как вы помните. Да пришло время, она ее взяла, просто удалила вместе. И соперничество кончилось. Примерно так происходит повсюду. Смотрите, если мы хотим, мы же не можем вдруг одним мгновением измениться и стать лучше и круче. Для этого нужны какие-то специальные условия. И когда Бог видит, что ты сам создаешь эти условия, для того, чтобы быстрее преодолеть это, то это делается очень быстро тогда. Если же ты как бы оттягиваешь все это происходит медленно, но долго. Это получается длинная пустыня. Мы сегодня стоим с вами в преддверии праздника Рош ха-Шана. Наше время вышло уже 15 минут лишних. Но хочу закончить так, смотрите. Здесь написано, открытое принадлежит Господу Богу нашему, а сокрытое, то есть все тайное, то, что мы делаем, да, оно принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона всего. То есть вы должны понять, ребята, что ничего в этом мире, буквально ничего в этом мире, нет ничего тайного, чтобы не стало бы явного. Оно все равно откроется. Оно все равно будет открытое. Но когда оно будет открытое пред лицом других, будет очень стыдно. А иногда даже и невозможно. Потому что Бог-то прощает. А люди иногда не в состоянии это делать. Поэтому лучше, если ты уже знаешь что-то, какие-то черты характера внутри себя, которые тебе и самому-то уже не нравятся, потому что ты читаешь Писание, и ничего с этим поделать не можешь, есть рецепт. Ты можешь создать себе сам эти условия, в которых тебе станет еще труднее. Но Бог, видя это, снизойдет к тебе, и увидев, что ты хочешь преодолеть, у тебя такое огромное, сильное жажда, огромное желание преодолеть и стать лучше, и стать красивее, тогда вы с ним становитесь вместе соработником. И ты легко проходишь все это. И в следующий раз, когда это с тобой произойдет, подобная мысль, вы поймите, что это уже не будет каким-то невозможным. Это будет так легко, ты просто пройдешь и все. Оно уже тебя не будет так тревожить. Это не будет. Это точно так же, как спортсмен. Есть какие-то дистанции, какая-то скорость, какой-то вес в различных видах спорта, который спортсмен потихонечку, тренируясь, преодолевает. И то, что в самом начале для него, допустим, поднять было 40-50 килограмм, это была целая проблема. То, когда он хорошенько потренировался 2-10 года, то обратите внимание, что для него эти 50 килограмм как пушинка уже. Вот, в принципе, все вот то, что принадлежит нам, принадлежит Господу. Все сокрытое, все тайное. Оно, конечно, принадлежит нам, но оно открыто для Господа. А все открытое, то, что уже все и так видят, это тоже принадлежит нам. Но мы все должны вместе помочь друг другу преодолеть это препятствие. В преддверии праздника Рош ха-Шана хочу просто как-то особенно вас благословить. Дай Бог вам услышать звук шафара. Как мы начали с этой фразы, но вы все стоите. Встать в то место, где действительно будет слышен звук шофара, который бы потревожил твое сердце. Там, где ты стоишь, чтобы ты стал частью того народа, среди которого ты стоишь. Я прошу тебя, Боже Святой, просто как-то особенно, специально благослови каждого из нас огромным, могущественным откровением. Где мы стоим? Как мы стоим? Кому мы служим? Являемся мы ли частью твоего народа? И как мы в этом году обновим свой завет с тобой? Являемся ли мы твоим народом? Или мы только думаем об этом? Или мы обманываем себя в этом? Я молю Тебя, Боже Святой, пусть придет это огромное, серьезное благословение, чтобы нам войти в этот год, и чтобы наши руки, голова, селезенка, ноги, почки, сердце, весь наш организм, душа, дух были послушны той голове, которая слышит трубный звук своего Машеха. И все дружно скажем «Амин».
Аминь.